Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Макария, Алексия, Александра, Виктора. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Макария Калязинского. В миру Матфей родился в 1400 году в селе Грибково, близ города Кашина, в семье боярина Василия Кожи. От юности он стремился к монашеству, но по воле родителей женился. Через год скончались его родители, еще через 3 года представилась его супруга Елена. Не имея ничего, что привязывало бы его к прежней жизни, Матвей постригся в иноке в Николаевском Клобуковском монастыре. Из любви к уединению он оставил городскую обитель и вместе с семью иноками нашел место в 18 верстах от Кашина между 2 озерами близ Волги. Здесь преподобный водрузил крест и основал уединенную пустынь. Боярин Иван Коляга, которому принадлежали близлежащие земли, стал опасаться, что возникнет иноческая обитель, которая начнет обрабатывать пустоши. Враг спасения посеял в боярине такую злобу и ненависть к преподобному, что он решил убить святого. Но неожиданно его свалила тяжелая болезнь. Страх близкой смерти пробудил в боярине раскаяние. Больной Коляга велел нести себя к преподобному, и у его ног поведал о своем злом намерении и просил прощения. «Бог простит тебя», — ответил смиренный подвижник. Желая загладить и грех, и стремясь помочь преподобному, боярин отдал возникшей пустыне свои земли. Иноки воздвигли храм во имя Пресвятой Троицы. Распространившаяся молва об обращении боярина Коляги привела к преподобному многих желавших спасения. Надо было избрать игумена. Преподобному Макарию было тогда уже не менее 53 лет. Но он считал себя недостойным этого сана и просил каждого из пришедших с ним старцев принять на себя священство и игуменство. Лишь уступая общему желанию, преподобный был посвящен во игумена тверским епископом Моисеем. К первому служению алтарю Божьему новый игумен готовился долгой уединенной молитвой, а потом приобщил всех братьев святых тайн. В сане игумена преподобный Макарий трудился наравне со всеми иноками. Впоследствии в монастыре хранились 2 потира, дискос и 2 блюда, сделанные преподобным Макарием на токарном станке. Он наставлял не только иноков, но и приходивших в обители мирских людей, равно относясь как к знатным, так и к простым. Несмотря на свое происхождение и звание игумена, преподобный носил худую, покрытую заплатами одежду. В обращении и всем укладе жизни преподобный был так прост, что высокомерный еретик, князь инок Воссиан, глумясь, называл его «калязинским мужиком». Сам преподобный больше любил слышать о себе насмешки, чем похвалы. Он часто ходил по безмолвным местам, чтобы наслаждаться желанным одиночеством на природе. Дикие звери, чувствуя его кротость, иногда принимали от него пищу. Духовный облик преподобного Макария был близок к духовному облику его современника, преподобного Пафнутия Боровского. Не случайно ученик святого Пафнутия, преподобный Иосиф Волоцкий, в 1478 году посетил Макария и записал его рассказ о себе. «Когда пришел я на это место, — говорил преподобный Макарий Калязинский, — пришли со мной 7 старцев от монастыря Клобуковского. Они были так совершены в добродетелях, посте и иноческой жизни, что все братья приходили к ним принимать поучение пользу. Они же всех просвещали и учили полезному, живущих в добродетелях утверждали, а уклонявшихся в бесчинство удерживали запрещением и не попускали следовать своей воле. Смиренный игумен молчал лишь о своих подвигах, но они не укрылись от проницательного преподобного Иосифа. Провидя святость игумена, он называл его блаженным и так отозвался о жизни монастыря. Такое благоговение и благочиние были в том монастыре, ибо все творилось согласно с отеческими и общежительными преданиями, что даже великий старец Митрофан Бывальцев дивился. Он тогда пришел от святой горы Афонской, где прожил 9 лет, и говорил: «Братья, напрасно и без успеха прошел я такой путь во святую гору мимо Калязинского монастыря, ибо могут спастись живущие в нем. Здесь все творится подобно тому, как в общежительных монастырях святой горы». С тех пор, как преподобный Макарий поселился в пустыне, он не изменял своего строгого правила до глубокой старости. Уже при жизни преподобного неоднократно исцелил расслабленных и бесноватых. преемником епископа Моисея по кафедре был родной брат преподобного Макария, епископ Геннадий Кожин. Прославился святостью племянник преподобного Макария, преподобный Паисий Углический. В Калязинском монастыре хранится сборник слов святителя Григория Богослова, переписанный им. Представился преподобный 30 марта 1483 года. По кончине на нем нашли тяжелые вериги, о которых до этого ничего не знали. Нетленные мощи преподобного Макария были обретены 26 мая 1521 года при копании рвов для нового храма. Собор 1547 года установил ему повсеместное празднование. Каждый из нас, дорогие мои, является тяжело, многие смертельно больными людьми. Смертельно больными для вечной жизни. Но потому что человек, не привитый через церковную жизнь к лозе, без постоянного труда по вычищению души от греховной язвы, он своими силами справиться не может. Ибо едина врачебница и един врач Господь Иисус Христос над нашими душами. И если не противодействовать развитию греха в сердце, в жизни, то очень быстро какие-то незначительные вещи, ну, здесь себе позволил, здесь немножечко попустил. Или как Священное Писание говорит, немножко посидишь без дела, немножечко полежишь, и бедность, как старость, придет незаметно. Бедность души, ее тяжелейшее состояние. Страсти — это как сорняки, которые необходимо все время полоть, ибо без этой работы могут быть заглушены все добрые зерна на поле нашей души. И любая страсть, она присутствует в душе, ну, от чревоугодия до самой тяжелейшей, до гордости. И, конечно, есть и промежуточные страсти, страсти душевные, то есть есть страсти плотские, есть душевные, есть духовные. Вот, например, страсть печали, когда человек не принимает воли Божией о себе, не принимает промысла Божьего. Но потому что так наша жизнь устроена, что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. Тем более заболевания не происходят без промысла Божьего, тем более какие-то жизненные потрясения и скорби. Все от Бога. Все для того, чтобы человек пришел в себя. Ну, потому что причиной наших страданий мы в первую очередь являемся сами. Хотя, конечно, так сильно искушение во всем винить американцев. Вот американцы, вот Америка, вот она, вот то, вот все. Ну, или найти такого врага, который где-то там далеко, и вот его обвинять. Правительство, президент, мэр, начальник ЖЭКа, вот все виноваты. Но страдаю-то я от собственных страстей. Изнутри они же пожирают мою душу. И бессмысленно пенять на внешние обстоятельства, даже бессмысленно их пытаться изменить, уехав в другой город, перейдя на другую работу. Потому что себя ж ты ж всегда с собой носишь. И где бы ты ни оказался, и гордость, и зависть, и себялюбие, и эгоизм, все это, оно будет внутри тебя и тебя мучить. Путь к освобождению от этих мук, он только один. Это взяться за себя, за исправление себя. Ну и, например, в страсти печали, смертным грехом, с тем грехом, который убивает человеческую душу, разрывает связь с Богом, от которого душа умирает, бывает оставление того креста, который Господь дает тебе нести. Отказ от воли Божией спасительной и следование своей воле гибельной. В чем это может выражаться? Вот на днях рассказали такую историю, что многодетная мама, ей Господь даровал очередную радость, ну, может быть, нечаянную радость, а может быть, долгожданную, но носить под сердцем пятого ребеночка. Но дети — это благословение Божие, дети — это радость, дети — это лучшее вложение всех своих средств. А ее близкий человек, один из самых близких, родных, мама, она не разделяет эту радость. Ей кажется, что это обуза, что это проблема, что нужно пожить для себя. Знаете, вот этот лозунг общества потребления, что нужно взять от жизни все, нужно все куда-нибудь съездить, что-нибудь съесть, что-нибудь купить. Но как это пища для чрева, она входит в уста, а фидроном выходит, как говорит Священное Писание. И всего не съешь, и везде не побываешь, и всех удовольствий не постигнешь. Важно же правильно расставлять приоритеты. Как сказал однажды очень мудрый и самый богатый в то время человек, он говорит: все, что в мире, это суета, сует и томление духа. Чем больше человек себя привязывает к миру, тем более мучительно страдает и томится его душа. Это суета, сует. А дети — это Божие благословение. Это крест, это, конечно, труд, это ответственность, это непростое послушание. Но когда человек принимает это с благодарностью, когда благодарит Бога, Господь помогает ему. И Господь дает ему радость и мир о Духе Святом. Потому что когда воля человеческая соединяется и принимает волю Божью, она приобретает то, что человек всю жизнь ищет, к чему он стремится, без чего он всегда несчастен. Это мир, мир сердца. Так вот, дай Бог, дорогие мои, чтобы мы были внимательны к промыслу Божьему, чтобы никогда наша воля не перебивала воли Божией, тогда жизнь, как бы она внешне ни была трудна, она будет счастливой и радостной. И помогай нам всем, Господь.